Глава 32. А потом все как-то сразу и быстро кончилось. Еще два дня мы тащились вдоль изогнувшегося горного хребта. Черные воронки, так нервировавшие кряка, бесследно исчезли. Я понимал, куда. Тоже не весь откуда всплыло слово «трансформа». Они трансформировались и ушли. Наверх, за небо, как сказали бы какие-нибудь шаманы доисторических троглодитов. Чудовищная мощь служила для того, чтобы поднять за пределы атмосферы жутких чудовищ. Я невольно вспомнил слова об оружии первого удара. Оружие, которое можно использовать только один раз. И его, похоже, использовали. Здесь, на Омеге-8. Использовали на всю катушку. Использовали, выкосив всех, относящихся к виду Хома. И после этого оружие не стало. Не знаю как, не знаю почему. Точнее, могу догадываться. Краткоживущие боевые формы. Эффективность в обмен на продолжительность жизни. Трезвый расчет и разумный размен. И все это время в отдаленных местах планеты вызревала смена в тихих и мутных потоках теплой слизи. Хотел бы я посмотреть в глаза тому молекулярному биологу, который все это проектировал. Выписывал схемы трансляции сигналов, составлял схемы регуляции экспрессии генов, расставлял энхансеры, заплетал ДНК-овые цепочки в глобулы нуклеоса и так далее и тому подобное. Профессор Семен Ефимович Бреслер, не колеблясь, отдал бы свою правую руку за возможность поработать здесь. Тем более за деньги охранки. «Из любого гумуса можно экстрагировать жемчуг», — любил говаривать он. «Надо лишь правильно составить уравнение трансформации». Значит так. Конечно, никакие живые существа не способны управлять гравитацией. Здесь нужны принципиально иные технологии. И если эта тварь так легко взлетает... Ну-ка, студент Фатеев, как вы решите эту элементарную проблемку для первого курса? Да что там, для абитуры? Да очень просто. Закопаем в землю черный ящик. Аккурат под инкубатором. Какой-нибудь антигравитационный альфа-бета-гамма-хренотрон. И пусть тварь вберет его в себя, оплетет нервами, и пусть взлетает. Другое дело, она что же, и в подпространство входить умеет? Ну, это едва ли. Все межзвездные корабли, известных человечеству чужих рас, громадны. И это понятно, на прорыв линейности нужно потратить чудовищную энергию. У нас на это способен только термояд. То у них неведомо, но, видать, также дистанция огромного размера. Так или иначе, матки ушли, и у меня, признаться, холодило сердце. Потому что если они на самом деле способны к навигации в пространстве, если способны отыскивать планеты, то не устоит никакая империя, несмотря на всех своих панцергренадеров и королевских тигров. Мы будем просто сметены с лица Земли, ордой, с которой невозможно ни вести переговоры, ни заключать мир. Если только, конечно... Если только, конечно, их не контролируют красные бригады. На самом деле никакие они не красные. Они опорочили славное имя интернациональных бригад. Но тем не менее. Тогда, наверное, повязав верхушку мятежников, вторжение удалось бы остановить. Я уже ни минуты не сомневался, что это не мятеж. Это именно вторжение. Вторжение чужих. И хочется верить, что мятежники на самом деле контролируют этих тварей. Ведь недаром же они натаскивают бестии на людское мясо. Не зря же скормили им несчастного Прохаску. Видимо, первый удар оказался слишком сильным. Командоры и Че Гевары не рассчитали. Слегка. Вот и пришлось потом швырять пленных в ждущий теплый кисель. Все это, разумеется, во имя свободы, равенства, ну и, соответственно, братства. Империя, конечно, не лучше. Продавать пленных чужим тоже не фунт изюму. Матки поднимаются над планетой. Их много, наверное, десятки, а может даже сотня. А флот, который, конечно же, готовился к Звездным войнам, их наверняка проморгает. Почему-то я не сомневался, что проморгает. Или не сможет адекватно отреагировать. Я вздохнул. Воображение невольно рисовало апокалиптические картины. Миллиарды плывущих в спокойных водах Нового Крыма коричневых пузырей. Гудящие в воздухе истребительные тучи. Тучи, против которых людское оружие практически бесполезно. И последние беглецы, в панике бегущие, хватающие плачущих детей, бросающиеся к машинам, наивно полагая, что смогут спастись. От этого спасения нет. Те, кто создавал живые тучи, все рассчитали правильно. Человеческое тело слишком совершенно. Нет практически такой болезни, которая бы убивала мгновенно. И нет такой, от которой бы мы не нашли лекарства. Иногда, конечно, случались вспышки странных эпидемий. Желтые сети тут же начинали вопить, что против земной цивилизации чужие применили биологическое оружие. Разумеется, это было ерундой. Просто где-то недостаточно оперативно сработала карантинная служба. А вот здесь, на Омеге-8, вот на самом деле пошло оружие. И у человечества против него нет защиты. Ах, если бы это были монстры, как на ЗТ-5. Тех, кого можно было убить пулей. Разорвать на куски фугасным снарядом, раздавить гусеницами тяжелого танка. Люди истребили бы любую орду играючи, без хвастовства, подобно тому, как исчезла с лица земли миллионная рать несчастных лемуров, которые наверняка попали под контроль тех же самых монстров. А пока мы бредем по пустой степи. Мы бредем в ожидании чуда. Потому что мало кто на самом деле верит, то мы сумеем одолеть все те несчастные тысячи километров до Бисмарка. Однако порой и беда оборачивается добром, и от худа не приключается одно лишь зло. Мы пятый день шли через степь. Горы медленно отступали, и меня заботило только одно – где мы станем брать воду, когда хребет окончательно растает в полуденной дымке. А потом это было как в детской сказке, когда к потерявшимся посреди глухомани детям спускается с небес ангел-хранитель. В небе появилась светлая точка. Она быстро увеличивалась, росла. И вскоре мы, обеспамятовавшие от радости, увидели вставший на огонь транспорта обитальный челнок. Командование, очевидно, решило изменить свои практики, не сажать грязные машины с устаревшим ядерным приводом вне космодромов. Мы прыгали и орали, как буйно помешанные. И мне пришлось гаркнуть как следует. «Прекратить, мать вашу! Вы десант или кто?» К челноку мы приближались с известной осторожностью. Земля вокруг него фонила со страшной силой. Там полно самых экзотических изотопов, а на нас нет брони, что неплохо защищало и от радиации. Челнок опустил длинный выдвижной мост, перекидывая его через зараженный участок. И мы вошли в него, вошли словно рыцари круглого стола, возвращающийся в Камелот после поисков Святого Грааля. «Руслан!» «Лейтенант!» «Нет, уже обер-лейтенант Рудольф!» стремительно шагнул мне навстречу и протянул руку еще до того, как я успел вытянуться по стойке смирно и отрапортовать согласно уставу. Протянул мне руку и хлопнул по плечу и бросил. «Не тянись, господин лейтенант!» «Давайте, давайте, ребята, не задерживаемся!» «По местам пристегнуться!» «И взлет!» Как всегда, все чудеса имеют крайне простые объяснения. Наше не было исключением. Сигнал бедствия был таки принят. Поисковая партия вылетела на место, но ничего не нашла. Совсем-совсем ничего, господин обер-лейтенант. Рудольф, ты забыл, Руслан, что теперь ты тоже офицер? Прости, Рудольф, действительно забываю, но как такое могло случиться? Был бой, а вертолет? Никакого вертолета. Значит, все-таки смогли починить двигатели. Возможно. Короче, было только много травы. Ни пятен от напалма, о которых ты говорил, ничего. А снимки с орбиты? Рудольф запнулся. Командование флота, скажем так, недостаточно оперативно откликнулось на наш запрос. Путников и челноков у них вечно не хватает, так что... Но фото с орбиты все-таки были сделаны. И что же? Что увидели? Ровным счетом ничего. Ни людей, ни бункеров, ничего. У наших друзей маскировка что надо. После разгрома нашей базы никому и в голову не могло прийти, что кто-то мог уцелеть. Кроме... Ну, ты понимаешь. Я нахмурился. Все мы, выжившие, на всю жизнь до последнего вздоха будем помнить наглухо запертую броневую дверь. И они что, все уцелели? Не все, жестко ответил Рудольф. Я знаю, тебе это будет приятно услышать. Твари разрыли бункер. Пробурились сквозь бетон. прежде чем пришла помощь. Многие успели погибнуть.